Тут незаметно, не резко, как и все истоки истории, началось перерождение земской среды, раскол земства, очень неравный, на разливанное большинство и крохотное меньшинство, и нарастающее общение, объединение этого большинства с неземцами, кругами городских самоуправлений, кругами судейского сословия, особенно адвокатами, с интеллигенцией профессиональной, в общее формирование конституционалистов, а затем в июле 1903-го в увлекательную игру, называемую «Союз освобождения». Коль скоро деятельность не дозволялась, ей приходилось быть нелегальной. Коль скоро все революционеры успешно имели конспиративные партии, отчего бы такую партию не завести либералам? Но так как им не надо изготовлять бомбы и хранить их, то им не надо и покидать свои обычные жизни, не надо скрываться под чужими именами, не надо уходить из своих удобных квартир, и эмигрировать не надо, и испытывать тяготы партийной дисциплины. Всякий, кто сочувствует боевому союзу, вот в нем уже и состоит, и никаких обязанностей тяжелее того с него не спросится. И вот все общество уже и состояло в союзе, куда не требовалось формального приема. Правительству не надо было трудиться узнавать состав союза, потому что все и состояли. Союз был нелегальный, а почти просвеченный, всем известный, как будто уже и не криминальный. Все, что нуждались они сказать, но нельзя было по русским условиям, печаталось за границей в журнале «Освобождение» и с большой свободой распространялось по России. Неземцы были в курсе всех западных социалистических учений, течений, решений, все читали, знали, обо всем судили, могли очень уверенно критиковать и сравнивать Россию, и одного только не имели практического государственного опыта. Как делать и строить, если завтра вдруг придется самим? Да не очень к тому и тянулись. Напротив, земцы были единственным в России слоем, кроме царских бюрократов, кто уже имел долгий, хотя и местный, опыт государственного управления, и склонность к тому имел, и землю знал, и чувствовал, и коренное население России. Однако по бойкости и эрудированности неземцы брали верх, больше влияли и больше направляли. Союз начал с программы из двух слов «Долой самодержавие». Это всех объединит. Они полагали, что вся масса темного неграмотного народа только и жаждет политических свобод. Лишь бы свергнуть монархию, а там дальше волшебное всеведущее учредительное собрание, состоящее из сверхлюдей, точно выразит волю народа, разработает все остальное. Царствующий монарх должен быть уже отныне, прежде учредительного собрания, устранен от всякого влияния на государственную жизнь. От существующего строя не требовалось ни перестраиваться, ни улучшаться, а только сгинуть. Освобожденцы, то есть большинство российской интеллигенции, весь либеральный цвет ее, и не хотели никакого примирения с властью. И тактика их была нигде не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт. Они не пытались искать, что из русской действительности и ее учреждений может, преобразовавшись, войти в будущее. Все должно было обрубиться и начисто замениться. Они мыслили, теоретически изучили, конституцию с большой буквы, введенная в России, она решит все проблемы. Прошел год. Оказалось, что программа «Долой самодержавие» не увлекла ни крестьянства, ни рабочих. Тогда разработали программу обширнее, где тех и других завлекали практическими обещаниями по их части. А весь народ в целом, вероятно же, изнывающий от страсти к политической жизни, набором буйных свобод, которые ее обеспечат. В трех десятках пунктов было собрано все необходимое, чтобы составить жизнь по лучшим западным образцам, против которых невозможно найти разумные аргументы, пока не испытаешь их на своей стране и на себе. Принцип «Долой самодержавие» как будто давал объединение со всеми, кто только хотел. Русский радикализм, он продолжал называть себя либерализмом, оказывался солидарен со всеми революционными направлениями и потому не мог осуждать террор, даже порицал тех, кто порицает террор. Русский радикализм принял принцип, что если насилие направлено против врага, оно оправдывается. Оправдывались все политические волнения, стачки и погромы поместий. Чтобы смести самодержавную власть, была пригодна, наконец, хотя бы и революция, во всяком случае, меньшее зло, чем самодержавие. Редактор освобождения, многоищущий Петр Струве, к тому времени чем только не перевлекся, где только не перебывал. И основывал РСДРП, и манифест писал. И в Пскове совещался с Лениным Мартовым об Искре, и соглашался, и расходился с Плехановым. И вот теперь в органе свободных либералов печатал. Русскому либерализму не поздно еще стать союзником социал-демократии. А вот и поздно. Второй съезд РСДРП оттолкнул либералов-освобожденцев, чем глубоко огорчил и уязвил их. И в октябре 1904-го ни большевики, ни меньшевики не поехали в Париж на первую и последнюю конференцию оппозиционных партий, где Милюков, Струве, князь Долгоруков по принципу солидарности с революционными течениями заседали с эсерами, созефом и пораженцами, кто на японские деньги закупал оружие и слал его в Петербург поднимать восстание, пользуясь войною. Так как в борьбе с самодержавием все средства хороши, то хоть и узнать бы о японских деньгах, почему же не взять? Императорское правительство еще существовало, но в глазах освобожденцев как бы уже и не существовало. Чего они никак не представляли, это чтобы между нынешней властью и населением, кроме жестоких противоречий, была еще и жестокая связь гребцов одного корабля, идти ко дну так всем. Чего освободительное движение вообразить не могло и не желало, это достичь своих целей плавной эволюции. Но именно такой путь искало осуществить земское меньшинство. Меньшинство утлое, однако вел его Шипов, председатель Московской губернской земской управы и как бы признанный глава еще не созданного Всероссийского земства. Были тут два примечательных князя Трубецких и три будущих председателя Государственной Думы. Миропонимание и общественная программа формулировались Шиповым так. «Смысл нашей жизни — творить не свою волю, но уяснить себе смысл миродержавного начала. При этом, хотя внутреннее развитие личности по своей важности и первенствует над общественным развитием, не может быть подлинного прогресса, пока не переменится строй чувств и мыслей большинства, но усовершенствование форм социальной жизни — тоже необходимое условие. Эти два развития не нужно противопоставлять, и христианин не имеет права быть равнодушен к укладу общественной жизни. Рационализм же повышенно внимателен к материальным потребностям человека и пренебрегает его духовной сущностью. Только так и могло возникнуть учение, утверждающее, что всякий общественный уклад есть плод естественно-исторического процесса, а стало быть, не зависит от злой или доброй воли отдельных людей, от заблуждений и ошибок целых поколений. Что главные стимулы общественной и частной жизни – интересы. Из отстаивания прежде всего интересов людей и групп населения вытекает своя современная западная парламентская система с ее политическими партиями, их постоянной борьбой, погонью за большинством и с конституциями, как регламентами этой борьбы. Вся эта система – где правовая идея поставлена выше этической, за пределами христианства и христианской культуры. А лозунги народовластия, народоправства наиболее мутят людской покой, возбуждают втягиваться в борьбу и отстаивать свои права, иногда и совсем забывая о духовной стороне жизни. С другой стороны, неверно приписывать христианству взгляд, что всякая власть божественного происхождения, и надо покорно принимать ту, что есть. Государственная власть земного происхождения и также несет на себе отпечаток людских воль, ошибок и недостатков. Власть существует повсюду, из-за слабости человеческой природы, неспособности человека обойтись без организованного порядка жизни и принуждения. Но и сама власть носит в себе ту же человеческую слабость, тем сильнее, что именно власть развращает человека, и тем сильнее, чем духовно слабее властвующий. Власть — это безысходное заклятие, она не может освободиться от порока полностью, но лишь более или менее. Поэтому христианин должен быть деятелен в своих усилиях улучшить власть и улучшить государство. Но борьбой интересов и классов не осуществить общего блага. И права и свободу можно обеспечить только моральной солидарностью всех. Усиленная борьба за политические права, считает Шипов, чужда духу русского народа, и надо избегнуть его вовлечения в азарт политической борьбы. Русские искони думали не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устроения жизни по-божески. Так же думали и цари Древней Руси, не отделявшие себя от народа. Самодержавие — это значит независимость от других государей, а вовсе не произвол. Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа, и еще не утеряно восстановить дух того строя. Шипов утверждает, что когда у нас собирались земские соборы, то не происходило борьбы между царем и соборами, и неизвестны случаи, когда бы царь поступил в противность соборному мнению. Разойдясь с собором, царь только ослабил бы свой авторитет. Для такого государства, где и правящие, и подчиненные должны прежде всего преследовать не интересы, а стремиться к правде отношений, Шипов находит наилучшей формой правления именно монархию, потому что наследственный монарх стоит вне столкновения всяких групповых интересов. Но выше своей власти он должен чувствовать водворение правды Божией на земле, свое правление понимать как служение народу и постоянно согласовывать свои решения с соборной совестью народа в виде народного представительства. И такой строй выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра. Именно послеалександровское земство, уже несущее в себе нравственную идею, может и должно возродить в новой форме земские соборы и установить государственно-земский строй. И всего этого достичь в духе терпеливого убеждения и взаимной любви. Увы, задача эта очень трудна. Ибо на переломе XIX-XX веков в России носители власти утратили веру в себя. А с другой стороны, этому обществу, лишенному нравственной силы и способности к дружной работе, власти не может доверять. В обществе преобладает отрицательное отношение и к вере, и к истории, быту, и пониманием своего народа. Либеральные направления так же ложные и крайние, как и правительственные. А все же можно устранять и устранить недоверие между властью и обществом и достичь их живого взаимодействия. Власти должны перестать считать, что самодеятельность общества подрывает самодержавие. Общество уже сегодня должно самостоятельно заведовать местными потребностями и не быть под административным произволом и личным усмотрением. Проекты государственных учреждений должны быть доступны общественной критике до утверждения их государем. Всего-то для начала. Неужели много, ваше императорское величество? Шипов не предлагает конституции, он не зовет к политической борьбе, но лишь к моральной солидарности с народом. Неужели земцы устроят в своей местности хуже, чем из Петербурга укажут бюрократы, никогда не знавшие земли? Так думал и действовал Шипов 4 срока в своей земской должности, и в начале 1904-го был избран на 5-е трехлетие. Авторитет его не только в московском, но и всероссийском земстве был уже таков, что даже при нарастающих спорах и расколе его оппоненты голосовали за него первого и постоянно желали видеть председателем именно его. Душевная чистота, внимающая мягкость, основательность мыслей и твердость поведения обдают и современного читателя со страницы его медлительных записок. В том же духе любви, внимания и добра пытался Шипов стоять перед министром Плеве и был им сначала обманут, затем подвергнут притеснениям, перлюстрации писем, затем неутверждению в 5-м избрании. Самозванец всероссийского земства, его деятельность по расширению компетенции земств и объединению их вредна в политическом отношении. Весной 1904 года Шипову осталось уйти от земских дел, удалиться в свое волоколамское имение, а 15 июля Плеве был убит террористом. Это известие произвело на меня угнетающее впечатление. Моему мышлению и чувству всегда было непонятно, как можно, стремясь к переустройству уклада жизни на началах добра и высшей правды, идти путем преступного убийства. А Струве давно пророчил так: жизнь министра внутренних дел застрахована лишь в меру технических трудностей его умерщвления. От убийства непримиримого Плеве надежды либералов вспыхнули багряным протуберанцем. По всей России наступило ликование, политическая весна. А шла же еще и японская война, начатая без ясной причины. Чужая, далекая и позорно неудачная, настолько чужая и настолько позорная, что оскорбления от нее уже перешли меру, стало даже приятно позориться и дальше, и жаждать поражений, чтобы в них крахнуло самодержавие и должно было бы пойти на внутренние уступки. В эти месяцы родилось слово «режим» вместо «государственный строй», как нечто сплетенное из палачей, карьеристов и воров. И в столичном театре публика кричала балерине, любовнице великого князя Алексея Александровича, возглавлявшего морское ведомство: «Пошла вон, на тебе висят наши броненосцы!» «Освобождение» писало: «Господа военные, нам не нужно вашей бессмысленной храбрости в Маньчжурии, а ваше политическое дерзание в России. Обратитесь против истинного врага, он в Петербурге, Москве. Это самодержавие». В обществе не было никакого страха перед властью. Да теперь-то хорошо видно, что и нечего было им бояться. На улицах произносились публичные речи против правительства, и считалось, что террористы творят народное дело. Правительство сразу сдало, сразу размякло и ослабло, как будто на одном Плеве держалось, как будто никогда не имело никакой самодвижущей программы, да и вправду не имело, а лишь рассчитывало силы. Пока держишься, дави, а рука расслабнет, улыбайся и уступай. Революционеры же цедили сквозь зубы, что эта либеральная сволочь опять пожнет плоды их революционного пота, опять смажет революцию в реформы. И снова замигала на русском пути теплая точка возможного согласия. Летом 1904 года министром внутренних дел был назначен князь Святополк Мирский, хотя и мало подготовленный к этой деятельности, и не сильный, но искренне заявивший в первой же речи в сентябре: «Плодотворность правительственного труда основана на благожелательном и доверчивом отношении к общественным учреждениям и к населению. Без взаимного доверия нельзя ожидать прочного успеха в устроении государства». Да это и была программа Шипова и его меньшинства. На уступку министра подхватило и все земское большинство, посыпались телеграммы ему, и тут же стали готовить давно задуманный общеземский, видных, но никем не уполномоченных земцев, съезд. Именно уступчивость Святополк Мирского толкнула земцев требовать большего, чем они хотели раньше, получить не обещание очередного министра, но правовые гарантии. Все оргбюро земского съезда были конституционалисты, почти все члены Союза освобождения, и проголосовали против одного Шипова, впрочем, прося его остаться председателем. Снять предполагавшиеся робкие вопросы о недостатках земских учреждений, об условиях сельского быта, о народном образовании и поставить вопрос об общих условиях нашей государственной жизни. Доверчивый Святополк Мирский, по прежнему представлению Шипова, ходатайствовал перед государем разрешить съезд, посвященный местным вопросам. А между тем съезд уже превращался в подобие желанного заветного учредительного собрания, и все общество стихло, напряженно ожидая его. А тут государь был все занят военными парадами, и когда Святополк доложил ему о своей ошибке, о невольном обмане, было уже поздно. Уже съезжались в Петербург 100 земцев. В последнюю минуту из нехоти им разрешен был статут частного совещания.